Издательство «Бомбора». Океан книг.
За рулем империи Фиат. История и тайны самой могущественной династии Италии. Дженнифер Кларк. Пролог. 13 ноября 2000 года Эдуардо Аньелли встал раньше обычного. В 8:30 был уже в дверях и говорил своему телохранителю Джильберто Гедини, что собирается покататься по Турину и скоро вернется. Гедини отметил про себя необычно раннее время, но Эдуардо любил ездить в базилику Суперга и парк на вершине холма, откуда открывался великолепный вид на город, заводы Фиат, построенные его прапрадедом Джованни, и Альпы. «Мне поехать с вами?» — спросил его Гедини. «Нет, спасибо, я сам», — отозвался Эдуардо. Бывший карабинер Гедини поступил на службу в Орион, охранное предприятие, обеспечивавшее безопасность семьи Аньелли, чтобы защищать Эдуардо, а заодно и присматривать за ним. Он был одним из 5 охранников, несших посменную службу в течение суток. Теоретически Эдуардо не должен был совершать одиночных поездок, но его телохранители давно уяснили: если он ясно дал понять, что не нуждается в них, то все равно ускользнет, причем на такой бешеной скорости, что подвергнет опасности и свою, и их жизни. Вот почему Гедини его отпустил. Утром Эдуардо, как обычно, позвонил Гедини на пост охраны, чтобы тот принес ему свежих газет. «Ла Стампа», «Карьера де ла Сера», «Ла Република», «Иль Джорнале» и «Интернешнл Геральд Трибюн». Без сомнения, он собирался прочесть в «Ла Стампа», газете, принадлежавшей семье Аньелли, последние новости о Ювентусе, футбольном клубе, которым также владела его семья и чьим страстным поклонником был Эдуардо. И действительно, на страницах издания в рубрике «Спорт» вышло интервью с тренером Ювентуса Карло Анчелотти, где, среди прочего, упоминалась высокая оценка, которую отец Эдуардо Джанни дал воскресной игре команды. Гедини были отлично известны привычки Эдуардо. Он работал на семью Аньелли вот уже почти 10 лет, с тех пор, как Эдуардо вернулся в Италию из Кении, где в 1990 году ему были предъявлены обвинения в преступлениях на фоне проблем с психикой. Впоследствии обвинения сняли, но жизнь Эдуардо изменилась навсегда. После ареста Эдуардо его родители Джанни Аньелли и Морелло Карачело, вместо того, чтобы воспользоваться местной программой реабилитации, решили, что восстанавливаться он будет дома, на вилле Бона, в 2 шагах от шикарного особняка Вилла Фреско. К нему приставили соцработника и назначили сеансы с психиатром. А за нарушение правил внутреннего распорядка могли заблокировать проезд на транспорте и банковский счет. Сам Эдуардо считал, что около 2,5 лет из 4, проведенных на вилле Бона, был под домашним арестом. Эдуардо было уже 46. Почти столько же, сколько его отцу Джанни, когда тот взял в свои руки бразды правления Фиат. Завод этот, основанный в 1899 году дедом Джанни, вырос в одно из крупнейших семейных предприятий Италии. Джанни ожидал, что Эдуардо пойдет по его стопам и возглавит компанию. Однако с самого детства сын разительно отличался от отца и не проявлял ни малейшей склонности связать себя скучной корпоративной жизнью, да и не был к ней приспособлен. Джанни был харизматичным человеком, чьи остроумные высказывания на тему спорта, бизнеса и политики мгновенно превращались в газетные заголовки и крылатые цитаты. Эдуардо же отличался чувствительностью. С живым интересом рассуждал о религии и философии, но не о делах. Джанни изо всех сил пытался принять предпочтение сына, но в конце концов горько разочаровался в нем. При всех своих практически безграничных ресурсах Эдуарду так и не удалось найти свое место, познать счастье и истинный смысл жизни ни в личной, ни в профессиональной сфере. А хуже всего было то, что, поскольку большая часть машин на дорогах страны была произведена в цехах «Фиат», и его семье принадлежали две крупнейшие в Италии газеты и футбольный клуб «Ювентус», напоминание о собственной несостоятельности постоянно было у Эдуардо перед глазами. Стоило только ему отправиться колесить по городу, раскрыть газету или включить футбольный матч. Всякий раз, видя, как кто-то паркует автомобиль, читает в кафе газету или просто идет мимо, повязав на шею шарф с символикой Ювентуса, Эдуардо невольно становился свидетелем богатства своей семьи, ее успешности и проникающего во все сферы удушающего влияния, от которых было не скрыться. Некогда стройный и привлекательный молодой человек, Эдуардо Абрюск, и испытывал перманентную тревогу на фоне психиатрического лечения. Он жил один, был холост и бездетен. Единственными посетителями его жилища, помимо женщины, которая ежедневно приходила к нему готовить и убирать, были соцработник Альфредо Бини и компьютерный техник Рафаэле Вона, с которым он виделся почти каждый день. И хотя жил он неподалеку от родителей, с самого детства был от них эмоционально отрезан. Дальнейшее одиночество и отсутствие поддержки, начавшиеся в подростковом возрасте, только усугубили ситуацию. Джанни и Морелле вечно было некогда заниматься Эдуардо и его младшей сестрой Маргаритой, и дети были предоставлены сами себе. Каждый день Эдуардо, звоня отцу, вынужден был пробиваться через коммутатор и его дворецкого Бруно Гасперини, поскольку не знал прямого номера. В то утро Эдуардо, помахав Гедини на посту охраны, выехал на своем «Фиат Крома» и повернул направо, спускаясь по серпантину в сторону Турина. Некогда река По несла свои воды через сельскую местность, и этот дух здесь до сих пор ощущался. Поворот за поворотом Эдуардо проехал несколько вилл, скрытых за высокими заборами и аккуратно подстриженными живыми изгородями. Достигнув реки, он повернул налево и выехал на проспект Корсо Монкальери, удаляясь от города. Если бы он перебрался на другой берег реки, то мог бы проехать мимо особняка своего прапрадеда с видом на Парко дель Валентино, неподалеку от первого в истории завода «Фиат» на Корсо Данте, где ныне расположен музей. Наконец, Турин остался позади, и за Карманьолой многоквартирные дома сменились плодородными пашнями сельской местности, в ранние утренние часы все еще окутанный туманом. Небо затягивали тучи. Ясным утром солнечные лучи, подобно прожектору, озаряли бы заснеженную вершину Монвизо. Эдуардо выехал на шоссе Турин-Савона, соединяющее промышленный город с солнечными пляжами Лигурийского побережья. Как и почти все в Турине, вплоть до аэропорта Казелли, эта дорога была построена семейством Аньелли, особым подразделением «Фиат», впоследствии переименованным «Фиат Инжиниринг». Слева от дороги на горизонте виднелись холмы Альба. Еще минут 10 он ехал по испещренной фермами равнине, пока, наконец, не достиг пункта назначения — моста через долину реки Стура, близ города Фассано. «Движения в этот час почти не было», — отметил он, а перила моста защищал высокий забор, мешавший с него спрыгнуть. Вдоль всего моста проходила полоса аварийного движения, а сам он возвышался над рекой на 80 метров. Воспользовавшись съездом на Фассано, Эдуардо развернулся и отправился домой. Вся поездка заняла около 40 минут. Чуть позже, в тот же день, он пообедал с Джанни, его кузеном Луппо Ротаци и племянником Джоном Элконом на вилле Фреско. Это был особняк в 53 комнаты, напоминавший старинную загородную усадьбу, в окружении каштанов, фруктовых деревьев и сада, который так любила Морелла. Гаспарини проводил его в столовую, где над обеденным столом красовалось полотно кисти импрессиониста Клода Моне, изображавшее заснеженный пруд. Эдуардо был рад Лупо. Его любимый кузен всегда воскрешал в памяти счастливые воспоминания о днях их молодости. Будучи почти ровесниками, в 1970-х они вместе учились на курсах, чтобы получить лицензию пилота. Старшему сыну своей сестры Маргариты, Джону, он, возможно, обрадовался меньше. Молчаливый и серьезный Джон был на 20 лет моложе Эдуардо, но в 1997 году сам Джанни включил его в состав совета директоров «Фиат». Это было официальное подтверждение того, что уже давно знала вся семья. Эдуардо не встанет во главе «Фиат». В один прекрасный день этот пост займет Джон –